Следующая тема, которую можно было бы рассмотреть, разобрать, завершая вот эту картографию, завершая структуризацию философского сообщества, хотелось бы затронуть такую тему, как маргинальное и магистральное направление философии, скажем так, собственно, академические, неакадемические, правильные, неправильные. Проблема, что считать центровым, что считать важным, что полагать в центр, чему можно и нужно подражать, а что можно задвигать на обочину, грубо говоря, проблема центра и периферии. Она существует во многих гуманитарных науках и в философии. И история философии показывает, что то, что сегодня является центром, то, чему сегодня подражают, завтра может быть задвинуто на задворки истории. Уведут в тень, будут считать чем-то, ну, таким, в общем-то, каким-то ребячеством не совсем серьезным, и наоборот. К этому надо относиться спокойно, понимая, что нет ничего статичного, подвижного. Во времена Аристотеля сумасшедшим считали всякого, кто мог сказать, что Земля не центр Вселенной, и Земля не неподвижна. Пройдет какое-то время, и сумасшедшим будет считать тот, кто скажет, что Земля – центр Вселенной, она неподвижна, вокруг нее звездная сфера и так далее, и так далее. То есть критерии даже того, кто интеллектуал, кто не интеллектуал, кто умный, кто не умный, они от эпохи к эпохе меняются в зависимости от того интеллектуального контекста, разделяемого на тот момент теми или иными интеллектуалами. Университетская философия того времени, духовно-академическая философия того времени относятся, собственно, так скажем, к магистральным направлениям философии. Ну, есть еще несколько маргинальных направлений, как их называют, философия, философствование, которые в той или иной мере все-таки оказывали влияние на философский процесс. Как позитивное, положительное, так и негативное. К маргинальным направлениям философствования я отношу, например, теософию, антропософию, более поздние явления, такое как живая этика, все, что связано с рерихами. Это такие формы, в общем-то, квазифилософствования, часто принимающие форму откровенного шарлатанства. Ну, например, теософия в исполнении Блаватской – это чисто шарлатанство. Массы любят чудеса, массы любят фокусы. И в ее теософии много как раз таких фокусов. Не только смысловых, стилистических, но и на уровне, скажем так, институции, существования. То у нее в комнате откуда-то падали с потолка розы, ниоткуда, непонятно как взявшиеся, письма появлялись, голоса звучали, сабли на стене шевелились и так далее, и так далее. Она постоянно общалась с какими-то голосами, общалась с мудрецами, которые передавали ей мудрость, некие мудрецы из Тибета, которые владеют всей мудростью человечества, и пишут ей письма, она получает не по банальной почте, а вот ночью на чистом листе бумаги пишется текст, непонятно кем и как, и так далее, и так далее. Ну, как показала история, потом эти многие трюки были просто разоблачены, это было, ну, фокусничество просто-напросто. Если называть вещи своими именами, просто надувательство. Одной из причин тяги к Востоку, надежды найти мудрость на Востоке, вызвана была, возможно, долгой привязанностью к западной культуре. И долгая привязанность ведет, как порой и в семейной жизни, долгие отношения ведут к некому охлаждению отношений. Хочется чего-то новенького, горяченького. Вот, отсюда появляются романы на стороне, ну и у философов свои романы на стороне, это тяга к Востоку. Вот. Западная философия изучена, и знание, долгая вовлеченность в западную философию показывало, что 10, 11, 15, 18 века появляются какие-то новые парадигмы, новые школы, новые течения, направления, мысли, тексты, которые обещают сегодня раз и навсегда объяснить все в этом мире, разложить по полочкам. Но по прошествии какого-то времени, после того, как начинается, собственно, критическая работа по осмыслению этого текста, направлений, течения, выясняется много пробелов, недочетов, недоработок у той или иной системы. Очередная система обещающая объяснить все, оказывается очередным иллюзией, обманом и так далее, так далее. Долго-долго от западноевропейской философии ожидали чего-то, долго-долго она обещала и не исполняла своих обещаний. А тут вот появляется что-то новое, а вдруг здесь будет. Поэтому такой психологический момент, что новая стилистика, по-новому написаны тексты, структура другая. Запад это все-таки, Запад силен в рассудочности, в рациональности. Что такое рациональность? Никаких домыслов. Все должно быть верифицировано, все должно быть подтверждено либо строго логическим суждением. Логическое суждение опирается на какие-то законы. Каждый логический шаг вы можете проверить, вот есть здесь сбой или нет здесь сбоя. Есть искусство силлогистика, где четко можно как-то разложить поток вашего сознания, структуру текста и сказать, ага, здесь вот сделан скачок от частного к общему без каких-либо оснований и так далее, и так далее. А здесь совершенно другое, другая стилистика. Вот этот эффект новизны, что да, какая тоже не менее древняя традиция, что Запад давняя традиция, это как минимум 2500 лет, по крайней мере, 5 век до нашей эры, в Греции мы уже находим зрелую форму философствования. И вдруг выясняется, что и на Востоке тоже давно что-то как-то рассуждали на эту тему. Ну, это эффект, назовет осевым, Карл Ясперс назовет осевым временем, когда покажет, что примерно в одно и то же время мы наблюдаем одинаковые явления на Западе и на Востоке, в Европе, в Индии и в Китае. Там и там найдем схоластов, там и там найдем, там, скажем, сторонников отвлеченной спекулятивной философии и так далее, и так далее. Вот. Поэтому вот эффект новизны сказался, действовал какое-то время, но далеко не на всех. Многие довольно-таки быстро отошли от ощущения вот этого кайфа от восточной культуры, от восточной мудрости. Тот же самый, скажем, там, тот же Владимир Соловьев. Кто-то застрял на этом, как какой-то младенец, который долго любуется вот этой какой-то игрушкой, как там Лев Толстой, который стал, ну, ему свойственен вообще переходы из крайности в крайность. Вот он долгое время черпал, пытался черпать в восточной философии. Блаватская где-то четко уловила вот этот дух общества, и тем более широкой неискушенной публики в чем-то новом. Потому что общество до этого уже было пресыщено гегелевской философией. После гегелевской философии долго было пресыщено уже позитивистской философией. И возврат, скажем, опять к европейской философии, ну, не совсем бы сработал. А тут она предложила совершенно новое. Я вам сейчас расскажу то, что мне рассказали во время там таинственного сеанса две фигурки старцев, явившиеся с Тибета. Вы их никогда не увидите, потому что они являются только мне говорят. Я записываю мудрость, которая спасет все человечество. И народ повелся на это. Почему простой народ часто ведется на телевизор? Там слова звучат. Никакой верификации нет. Что стоит за этими словами? Откуда появляется смысл, который как бы оглашается на телевидении? Оно ведется на рекламу, оно ведется на слова каких-то авторитетных, квазиавторитетных личностей, не требуя верификации, оправдания, подтверждения этим словам. И народ того времени повелся. Дело в том, что философское сословие, философское сообщество в России было небольшим. Ведь, если мы говорим, скажем, философские факультеты в России, у нас до революции 19 век университетов в России было-то не больше десятка. То есть представьте соотношение на душу населения, их по пальцам пересчитать философов, профессиональных философов. Ну, чуть-чуть еще добавляем те, кто более-менее как-то увлекается, прослушал курс философии, что-то после университета продолжает почитывать, там чего-то где-то как-то присутствовать, ходить на какие-то заседания и так далее. Но от силы 1% населения был охвачен, собственно, знал философию, понимал в ней толк. 90%, 99% вне потом какой-то сегмент шел более-менее нормального какого-то богословского образования, то есть не то, чему там батюшка в церкви научил, а еще люди какие-то могли, в общем-то, теологические трактаты чего-то как-то почитать. Поэтому интеллектуальное сословие, наука, религия и философия, интеллектуальное сословие, ну, 10% от населения. Остальные были неграмотные. Да и батюшки-то многие неграмотные, они кроме набора необходимых каких-то, в общем-то, сведений для богослужения у себя где-то там, ничего не знали. Вы почитайте, множество примеров этому дает наша классическая литература, где как раз высмеивается, ну, мило так вот, это милая особенность многих сельских батюшек и прочее, прочее, прочее. Вот. Поэтому грамотного, не просто грамотного, скажем так, интеллектуальное сословие в России 19 века, 10%, не более того. Поэтому, а большая часть, конечно, она могла повестись на что угодно. Отсюда колоссальная популярность спиритических сеансов. Даже если Владимир Соловьев, изощренный интеллектуал, и то повелся в свое время на спиритические сеансы, но благо, когда он был в Лондоне, как раз посетил этот спиритический сеанс, поймал кого-то за руку, ну, так называемый дух, роль духа, который играл, ну, быстро в этом разочаровался. А многие жили этими спиритическими сеансами, участвовали в них, серьезно верили, что это способ коммуникации с высшими сущностями. Не надо читать там Платона, фигня все это, Платон. Вот я пойду на спиритический сеанс, задам вопросы, и мне на мои вопросы ответят. Я узнаю высшую мудрость. Народ всегда выбирает простые пути. Чтобы понять Платона, вы должны знать Аристотеля, и не только Аристотеля, Киников, Пифагора. То есть вы должны эпоху знать, то, что было до Платона, во время Платона, после Платона. Тогда вы адекватно понимаете текст Платона. То есть это требует огромной, понятие любой философской книги требует огромной работы. У вас должен быть контекст. А тут никаких контекстов нет. Ну, рубль взнос дал на спиритический сеанс хозяйке этого дома. И все, получил ответы на все вопросы, что касается Блаватской. Вот эти тексты, вот это убеждение, что... И народ верил, что она общается с этими мудрецами, ни разу их не видя. Если я основываю свою какую-то, создаю какую-то философскую позицию, школу, направление, у меня всегда есть основа, ее можно показать. Я, скажем, основываюсь там на Канте или не о кантианцах, или на Платоне. Я делаю, соглашаюсь с такими-то постулатами этой системы, предлагаю какие-то свои новые. То есть все верифицируемо. Здесь ничто не было верифицируемым, проверяемым. Тем не менее, люди верили в это, читали книги, книги выходили огромными тиражами, все это проходило на ура, что она все критиковала, все считала устаревшим, ведущим человечество к кризису, а вот сейчас она при помощи вот этой высшей силы выведет, спасет все человечество, и государство все исправится, исчезнет социальная несправедливость, экономическое неравенство, все будет здорово, замечательно. И народ верил. Вот. И другое направление, маргинальное направление, хотя я отношу его к маргинальным, потому что в слове «маргинальный» есть такой негативный оттенок, потому что в социологии маргинальный имеет термин чисто негативное значение. Маргиналы – те, кто находится на обочине, собственно, социальной структуры, выпадают из нее, там, скажем, алкоголики и так далее, бомжи – это вот есть классический тип маргинала. Здесь все-таки другое несколько значение. Ну вот, скажем, представителя общего дела, или как сегодня иногда любят говорить, философии общего дела, хотя сам он слово философия не очень любил, что считал, что философия занимается какими-то абстрактными вещами, а он предлагал конкретное дело. Это, например, Николай Федорович Федоров, с его концепцией общего дела. Такой для меня, конечно, маргинальный философ, мыслитель. Ну вот его философия общего дела имела все-таки позитивное значение, в том числе и для философии. То есть есть маргинальные, я различаю, есть маргинальные направления мудрствования, играющие отрицательную роль для общества, для просвещения и так далее, и так далее. И для философии в том числе, играющие положительную роль, в частности, например, Федоров. И сегодня можно найти, в общем-то, достаточно много последователей этой философии общего дела. Ну и несколько слов о так называемой космической философии, представителем которой является наш отец российской, отец, дедушка российской космонавтики Циолковский. Ну, фигура довольно-таки специфическая, своеобразная, уникальная, где-то чудаковатая, как раз представляет для нас как раз тот самый тип людей, получающих образование по интересам вне традиционных, в общем-то, институций. Вот такой классический самоучка, или, выражаясь таким умным словом, автодидакт. Были свои плюсы и свои минусы, что всякий автодидакт читает то, что ему интересно. Вот. Но обратная сторона, отрицательная сторона его самоученности была в том, что было несколько случаев, он их описывал, когда он открывал какие-то законы, которые были открыты там 30-40 лет назад, а несколько лет его усилия пропадали даром, что если бы он следил, был в профессиональном сообществе, следил бы за литературой, он бы просто не занимался вот этими видами деятельности. И существуют некие, точнее, реально зафиксированные факты его биографии, встречи с Федоровым, что когда он приехал поступать в Москву, в Бауманский университет, ну тогда он назывался по-другому Высшее техническое училище, но не смог поступить там по каким-то основаниям, документов не было или что-то еще, как всегда, что-то не проконтролировал он ситуацию. Он остался в Москве на какие-то гроши и копейки. И продолжал заниматься самообразованием в Румянцевской библиотеке, где в качестве служащего библиотечного работал как раз Федоров. И Федоров, видя, что перед ним такой внимательный, дотошный, усердный посетитель, читатель, предлагал ему какие-то книги. Вот на основе вот этого биографического факта реальной встречи Циолковского и Федорова появилась даже такая красивая легенда, которая, в общем-то, настолько хороша и красива, что хочется верить, что она вот действительно все так и было. Почему, скажем, Циолковский стал заниматься, собственно, ракетостроением, ну или, скажем так, шире, освоением иных планет внеземного пространства? Поскольку он познакомился с проектом философии общего дела Федорова. Проект философии общего дела подразумевает воскрешение всех когда-либо живших на Земле, а если мы воскресим всех когда-либо живших на Земле, то просто на Земле не будет места для людей. Соответственно, нужны другие планеты, чтобы переносить туда, перевозить туда вот этот избыток населения, неизбежный при реализации проекта Федорова. А то, что проект Федорова будет реализован, в этом ни сам Федоров не сомневался, ни Циолковский. Поэтому стал заниматься изобретением как раз тех средств, технических возможностей, продумыванием технических возможностей, позволяющих переселять избыток землян на другие планеты. И что касается философии, то знания Циолковского здесь довольно-таки эклектичны. Потому что читал не систематично, читал преимущественно где-то позитивистов в силу своего увлечения естествознанием. Поэтому все Платоны, Аристотели, Канты – это что-то такое очень туманное. Спенсер, да, там, Агюст Конт – это, да, что-то как-то. Наших позитивистов читал, Писарем он увлекался, Чернышевским немного. Но все, конечно, так довольно-таки эклектично. Тем не менее, вот это его эклектичное восприятие философии, естествознания и многих других идей привело к тому, что он стал, занимался не только продумыванием технических возможностей освоения других планет, других пространств, но и вышел, собственно, на так называемые, скажем так, метафизические проблемы, на онтологические проблемы, а именно, что такое Вселенная, как она выглядит структурно. По Циолковскому вся Вселенная состоит из атомов, но довольно-таки специфических атомов. Атомы эти обладают душой, сознанием. Здесь, конечно, можно усмотреть черты сходства с монадологией Лейбница, где каждая монада обладает той или иной степенью ясности, проясненности сознания. Чем выше ясность сознания той или иной монады, тем выше она, тем ближе к первой монаде. Так вот, с точки зрения Циолковского, атомы наделены душой, И атомы перемещаются, создают временные композиции. Вот наше тело, того же тела, скажем, Циолковского на тот момент. Это вот сочетание разнородных атомов. Причем часть атомов это могла достаться, как он писал, прийти. Раньше они были в теле коровы, в теле там, петуха, в навозе, где угодно. Вот в данном случае они сочетаются. И так вот атомы кочуют, создавая, переходя из одной структуры в другую. Но поскольку атомы живые, а все живое не должно страдать, вот этот тезис Циолковского, ну, вот чрезмерная борьба с несправедливостью, обусловленная вот трудным детством, трудным существованием, потому как все всегда его обижали, все время он страдал. Тезис его этики, основной тезис, ничто живое не должно страдать, в том числе и атом. Поэтому в своей философии, развивая свою своеобразную этику, Циолковский пришел к своеобразному такому пацифизму. Он сказал, что необходимо реформировать, полностью видоизменить существование человечества и направить, трансформировать деятельность таким образом, что неважно, чем ты занимаешься, твоя деятельность должна подчинена быть одному – устранению страдания. Отсюда его реформа, проект реформы, скажем, превратить все реально действующие армии в трудовые армии. И эти трудовые армии должны как бы навести ревизию на земле. Здесь парадоксальная ситуация возникает, что Циолковский в борьбе, в отстаивании, в достижении того, чтобы ничто живое не страдало, шел на то, чтобы часть живого была уничтожена. Та часть, которая причиняет страдания другим. Ну, грубо говоря, волки причиняют страдания зайцам, волки должны быть уничтожены. Акула причиняет страдания там, треске, тунцам, акулы должны быть уничтожены. Поэтому извечная проблема, извечная вот эта ситуация всякого борца, всякого сторонника этики, сверхэтики, что вот добро должно быть с кулаками. Поэтому ради того, чтобы что-то не мучилось, ну, временно должны помучиться другие. У Платона был там элемент умерщвления младенцев и так далее, и так далее. Вот. Здесь гораздо все более круто. Здесь как минимум 1/3 всего живого на Земле должна была быть уничтожена под корень. Часть растений должна была быть уничтожена, типа то, что называемыми сорняками. Оставить только то, что приносит пищу, хлеб, кров людям. Потом леса должны были такой, вот эти армии буквально прочесывают все леса и уничтожают все, что причиняет страдания другим. Потом и следующий, последний этап, то есть мы создаем базу продуктовую, материально-техническую базу для увеличения числа людей. Циолковский исходил из того, что людей должно быть много. Сейчас их страшно мало. А чтобы много было, надо чем-то их кормить. Поэтому он, как человек такой хитрый, естествоиспытатель, он сначала подумал про пищу, решил разобраться с запасом пищи, а потом, когда будет пищи много, чтобы все размножались как можно больше, как можно скорее. И вновь вот эти появляющиеся люди как бы пополняли вот ту самую армию, которая зачистку делала бы все глубже, 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 доходя там до молекулярного уровня, устраняя, грубо говоря, причину страданий на молекулярном уровне. А после этого плюс нужна армия, которая строила бы бесконечное количество кораблей, потому что планет на Земле много, все должны быть исследованы, освоены, и не только через телескоп, а надо высаживать команды, те, кто будет изучать вот эти, и не десятки, не сотни, а тысячи и тысячи планет в галактике. Вот для этого ему нужна была огромная масса людей. Поэтому да, у него есть вычисления, сколько людей надо, и очень-очень много. И вот эта армия должна захватить весь космос. Весь космос. И в космосе продолжает ту самую зачистку. Если в космосе находится что-то, что причиняет страдания, это должно быть уничтожено. Такая вот эта космическая армия, уничтожающая страдания. Последняя фаза, когда все причин страдания абсолютно нет. Есть такой нирвана по-циолковски, можно сказать. Человечество перейдет в лучистое состояние энергии. Полное отсутствие страдания. Человечество будет светом. Свет – тепло. Ничего. Вот, вот оно блаженство, вот он рай, лучистое состояние. Он понимал, что то, что в обществе все равны, что человек от природы, все люди от природы одинаковы, это фикция, потому что в физическом отношении неравенство, в интеллектуальном то же самое. Вот он предлагал выращивать гениев, создавать такие фермы по выращиванию гениев. То есть существовала система проверки, отсева, и те, кто проходил вот этот отсев, проверку, попадал в разряд таких перспективных людей, для них создавались колонии, замкнутые колонии с хорошим обеспечением, чтобы они не думали много там о пище, о том и сём, а занимались такой интеллектуальной, либо инженерной какой-то деятельностью, особые льготные условия в брачных отношениях и так далее, и так далее. Ну, здесь уже такой парафраз некий такого платоновского государства, ну, без знания, может, где-то в пересказе, где-нибудь в Брокгаузе и Ефроне он и прочитал что-нибудь, конечно, о Платоне и о проекте идеального государства, но, тем не менее, тоже интересный проект взращивания элит, и при помощи которых можно делать, выражаясь современным языком, осуществлять модернизацию России, модернизацию страны. Так что тоже так. Момент его творчества, заслуживающий некого перепрочтения и, может быть, переосмысления. Это такая Сколково своеобразная в исполнении Циолковского. Также можно отметить еще одну особенность философствования, точнее, форм философствования. Это, собственно, скажем, склонность к литературе и к публицистике части наших мыслителей. С одной стороны, существовал традиционный жанр, традиционный формат философствования. Скажем, метафизика, отвлеченная философия, спекулятивная философия. Ну, если в рамках нашей беседы говорить предельно упрощенно, скажем, метафизика. Хочешь философствовать? Занимайся метафизикой. Что такое метафизика? Все четко расписано, предписано и так далее, и так далее. Есть жанр. Грубо говоря, если ты назвался поэтом, ты должен соблюдать определенные жанровые особенности. Вот, которые отделяют тебя, отличают тебя от прозаика, скажем, и так далее, и так далее. Но, раскрыв историю русской философии некоторых авторов 20 и 21 века, среди философов вы можете, например, встретить Василия Васильевича Розанова, который, в общем-то, писатель, эссеист, все что угодно, киник, циник, похотливый мужик, как угодно его можно назвать, и очень такой для многих отрицательный персонаж совершенно, антисемит, потому что он принимал участие в том самом в осмыслении дела Бейлиса, Андрюши Ющинского и так далее, и считал, что евреи действительно кровь сосут из православных младенцев и так далее, существуют тайные структуры. И за это он был выгнан нашими интеллектуалами из религиозно-философского общества, как человек такой черносотенец просто-напросто. И вы не найдете ни одной философской в привычном отношении в канонах того времени, ни одной философской работы у него. Ну, за исключением того момента биографии, когда он, будучи умирая, подыхая от тоски в провинциальной гимназии, куда он после окончания университета, после филологического факультета вынужден был приехать и зарабатывать на жизнь гимназическим учителем, он там перевел одну работу с древнегреческого Аристотеля в паре с одним учителем, тоже гимназическим учителем. То есть один перевод небольшой работы Аристотеля, не более того. Тем не менее, вы найдете во многих историях русской философии Розанова как представителя русской философии. Вы найдете в истории русской философии Достоевского, хотя он, кроме слова философии, ничего не знал. Знал, что есть такая наука философия, но ни одной книжки, в общем-то, в жизни не прочитал. Хотя, бывая где-то в гостях, он мог, конечно, видеть, что стоят книжки по философии, но к философии не имел никакого отношения. Тем не менее, вы можете найти в числе философов Толстого некоторые относят к числу философов. Не говорят, что это исключительно философы, но в том числе и философы. Дело в том, что некоторые считают литературоцентризм русской мысли, как считают литературу как одной из форм, позволявшей в условиях тотальной репрессии, тотального контроля со стороны государства, литература давала как раз ту форму мысли, где можно было порассуждать, пофилософствовать, не придерживаясь традиционных канонов, которые уже изжили себя, скажем, традиционной метафизики и так далее, и так далее. Вот. И литература как форма бегства от действительности, форма бегства от мертвой схоластики, как от изжившей себя метафизики, позволяющая пофилософствовать. Отсюда, скажем, романы Достоевского богаты психологизмом, раскрытием вот этой диалектики душевных процессов, духовных процессов. И почему относят таких вот размышляющих писателей к философам? Потому что, хотя они использовали другой язык, другой инструментарий, другой жанр, другую форму, тем не менее они ставили те вопросы, которые ставят философы. И пытались дать на них такие ответы, которые также дают философы. Поэтому как бы материал другой, но суть проводимой, проделываемой работы та же самая. Поэтому здесь ну, как бы эта позиция тоже имеет право на существование относить вот таких вот мыслителей, таких вот писателей к философам. Хотя, конечно, кто-то и против этого, поскольку жанр обязывает строгое соблюдение каких-то канонов. И возвращаясь к теме философствование на основе другого материала, в данном случае, естественно, научного, конечно, хотелось бы отметить также еще и Данилевского, предложившего свою концепцию культурно-исторических типов и провозгласившего такие, в общем-то, идеи, которые могут показаться, многие из которых шли вразрез с общепринятым мнением. Он сказал, что нет единого всемирно-исторического процесса. Это наша иллюзия, это историки, грубо говоря, придумали, что есть древний мир, средние века, новое время. Вот есть некая универсальная планка, хронологическая планка. И мы на основе этой планки, на основе вот этого мерила считаем одни нации, одни культуры, одни истории более развитыми, другими менее развитыми и так далее, и так далее. Он сказал, что нет единой истории. На самом деле есть сосуществование истории, сосуществование культурно-исторических типов. И таких он считал один из культурно-исторических типов. И Россия – это совершенно новый культурно-исторический тип, имеющий одну особенность, которой не обладали все другие культурно-исторические типы, там иудейские, романо-германские, там греческие и так далее, и так далее. До этого он говорил, что тот или иной культурно-исторический тип, ну, синоним цивилизации, скажем так, ну, его термин – культурно-исторический тип. Бывает либо одноосновные, либо двуосновные, либо трехосновные. Скажем, одноосновное – это где доминирует, например, религиозная составляющая в цивилизации. Есть цивилизация, где доминирует, скажем, религиозная и торгово-экономическая составляющая, ну, например, иудейский культурный исторический тип. А Россия будет первым четырехосновным культурно-историческим типом, где будет развита в полной мере религиозная составляющая, экономическая составляющая, социальная составляющая, культурная составляющая. И получается, что как бы другие цивилизации, кто-то стоит на одной ножке, кто-то на двух, кто-то на трех, а у нас самая устойчивая будет позиция. Хотя это такой провокационный образ, на четвереньках стоять. Поэтому все у нас боком выходит, даже хорошие образы. Поэтому первый четырехосновный культурно-исторический тип, который займет лидирующее положение, будет воплощением человечности, поскольку все виды деятельности, интеллектуальной, физической, экономической и так далее, возведет, доведет до логического конца. Ну, он был далек от иллюзии, не говорю, что мы уже четырехосновый культурно-исторический тип, но говорит, что если сохранятся вот такие вот тенденции, то мы как раз вот будем таким вот именно полновесным культурно-историческим типом. В этом вот наша историческая миссия. Благодаря этому мы займем лидирующие позиции. И в этом смысл нашей вообще культурной деятельности. Развивать все виды деятельности в соответствии с теми или иными идеалами. Это, если религия, то это должна быть чистая религия, без каких-то примесей, помутнений. Совершенная экономика, совершенная политика и так далее, и так далее. И вот этот тезис, вот этот пафос был подхвачен, хотя с Соловьевым. Хотя Соловьев обрушился с очень сильной критикой на Данилевского. Ну, во-первых, он обвинил его в плагиате, сказал, что он содрал вот эту концепцию культурно-исторических типов у одного немца и назвал, у кого именно. Причем, по иронии судьбы, когда в 20-х годах в Германии Освальд Шпенглер опубликует свою работу «Закат Европы», которая получила широчайшую известность, его некоторые будут обвинять в плагиате, что он содрал концепцию Данилевского. То есть сначала один наш интеллектуал обвинил, что наш интеллектуал содрал идею немца, потом появится немец, который обвинят в плагиате, что он содрал у нашего интеллектуала. Мы сейчас не будем вдаваться в эти подробности, но действительно во многом концепция Освальда Шпенглера похожа на концепцию Данилевского. Так вот, и вот этот пафос создания некой картины, возвращаясь к той теме, что философы ничего не предлагают. Нет, они предлагают какие-то образы картины будущего, к которым нам надо идти, чтобы исправить вот это не совсем совершенное, или, скажем так, далекое от совершенства положение дела в настоящем. Вот этот тезис был, это вот это, скажем, направление мысли было подхвачено Владимиром Соловьевым, который предлагал, опираясь на свою концепцию цельного разума, цельного знания, например, в частности, в работе «Философские начала цельного знания», предложил как раз тот тип устройства общества, к которому нам необходимо стремиться. Для этого необходимо было проделывать определенные реформы в области естествознания, в области философии, в религиозной жизни, в экономической жизни, политической жизни и так далее, и так далее. И тогда мы достигнем состояния, которое он называл органическое состояние, когда все будет именно подобно организму, работать как организм. Как в нашем организме печень или почка не работают сами на себя, они работают на весь организм. И легкие работают таким образом на почки, почки на легкие и так далее. Все работает друг на друга, здесь ничто нельзя отделить. А беды и проблемы нашего общества в том и состоят, что все работают только на себя. Церковь живет своими интересами, подавляя другие интересы. Ученые живут ради своих научных интересов, игнорируют церковь и политику и так далее, и так далее. Экономика ставит целью только извлечения прибыли, сверхприбыли, неважно какими средствами, социальная справедливость ее особенно не интересует. Политики живут своей жизнью, озабочены захватом власти, удержанием власти и так далее, и так далее, и так далее. Отсюда раздор, раздрай, и общество находится в состоянии постоянной войны внутри себя, потому что все свои общества, все индивиды, в общем-то, находятся в конкурентной борьбе друг с другом, в войне друг с другом. Она принимает порой открытый характер, скажем, революция, политические столкновения, перевороты, захваты и так далее, и так далее. Либо завуалированную форму, тем не менее, скажем, игнорирование друг друга, надсмешки, издевательства, скажем, со стороны внутри философов и так далее, и так далее. А Соловьев как раз предлагал такую модель, которая уберет основания для этой вражды, и богословие начнет, все богословы, сама церковь, не будет забывать об экономической деятельности, о социальной деятельности, о философской деятельности. Философы не будут забывать о церкви, о политике, об экономике и так далее, и так далее. Конечно, это можно назвать некой утопией, но тем не менее была некая картина, была структурно представлена вот эта программа, что нам делать, чтобы достичь вот этого состояния. И тогда, говорил Соловьев, мы действительно будем, по сути, тем, что издавна называется богоизбранным народом. Без решения этой проблемы. Это просто набор слов, это декларация. Мы можем думать о себе все, что угодно. Но если мы начнем воплощать тот самый план, тогда мы действительно будем богоизбранным народом. Потому что это такая задача, которую поставил бы сам Господь Бог перед человечеством, мы должны решить. Поэтому мы можем найти, в общем-то, много и карикатурных таких проектов, и тем не менее и вполне рационально продуманных, скажем, тот же самый проект Соловьева, где-то сопоставим, скажем, с проектом идеального государства Платона. Я считаю их, в общем-то, равноместными, равноправными. Другое дело, что ни тот, ни другой пока не осуществились. Но при желании, как показывает практика, можно взять за основу государственной идеологии любой проект. Если бы ну, скажем, как в советское время, ведь взят был за основу, просто была взята за основу марксистская философия. Вот. Была власть, были инструменты, были возможности воплощения вот этой философии. Можно было при желании платоновский мир устроить. Вообще историосовская тема, проблема, тема философии, истории, она, в общем-то, пронизывает всю историю философии в России, начиная, может быть, с митрополита Илариона, потом Петр Чаадаев классической истории, философии истории, Хомяков философии истории с Восьмирамидой, все славянофилы преимущественно заняты философией истории, Леонтьев, предложивший триединый процесс, как универсальный процесс, которому подчиняется все во всемирной истории с его биологическими аналогиями, что все, неважно, о чем мы говорим, вселенная, государство, церковь, человек, философия, есть момент, когда их нет, они появляются, достигают своего расцвета, потом наступает фаза дряхлости, болезней, умирания. Длительность существования разная. У Вселенной это могут быть миллиарды лет, у государства 2000 лет, у человека 100 лет или 80 лет. Но рано или поздно все умирает. И наша цивилизация умрет, и российская цивилизация умрет. Единственное, что он говорил, что мы все-таки еще достаточно молодые. Вот Запад гниет, это идет как раз из 19 века. Что Запад-то гниет, и надо быть полным идиотом, чтобы подражать в чем-либо Западу. Здесь такая аналогия, что Запад – это уже человек на смертном одре, уже трупными пятнами покрывается. От него идет уже вот этот тленный запах, черви уже копошатся. А вы чего-то копируете с него, лобызаетесь с ним, на ушко ему что-то шепчете и так далее, и так далее. Поэтому, а вы еще девка молодая, куда же вы лезете? Это вон столько парней вокруг бродит. Поэтому призыв и славянофилов, и Леонтьева, чтобы подальше от Запада, подальше. Дело в том, что трупный запах, трупный яд, вы от него заразиться можете и умрете раньше времени. Поэтому тезис Леонтьева отгородиться от Запада. Не было такого термина, термин поздний 20 век, но по сути он прозвучал еще у Леонтьева в 19 веке, железный занавес. Надо отгородиться от Запада железным занавесом, потому что там смерть, болезнь, деградация, цивилизация. А мы еще молодые, румяные, мы еще в юности пребываем. Поэтому нам надо опираться на себя, на свое здоровье, беречь свое здоровье. И признаком вот эта трехчленная фаза, это первая фаза первичной простоты, вторая фаза цветущей сложности и третья фаза вторичного упрощения, смешения, угасания. Вот Запад находится на третьей фазе упрощения, смешения всего, разложения, распада. И Леонтьев видел вот эти признаки третьей фазы даже в бытовой культуре Запада. Вот эта тяга западных людей к унифицированности, к унифицированности в мыслях, к унифицированности в кодификации всего, даже в одежде. Вот эта мода, присущая западному, когда все стараются одеваться, будучи модными, все выглядят одинаково на самом деле. Условно, все входят там в камзолах, или все носят парики, или там все пудрятся, или все мушку там делают, и так далее, и так далее. Все надевают сюртюк, все там норовят с тросточкой ходить. Это как раз признак угасания смерти, вот этого вторичного упрощения. Живой организм на самом деле разнообразен. Здесь и то, и тросточка, и фижма, и пижма, и румянец на щеках, и интеллектуалы, и неинтеллектуалы. Здесь как винегрет, здесь всего должно быть много, разнообразно. Вот это признак здоровья. Поэтому Леонтьев говорил, что надо поощрять все виды деятельности. Все в обществе должно быть, и простое, и сложное, и тривиальное, и возвышенное. Тогда общество будет находиться в состоянии живого напряжения. Есть напряжение, есть жизнь, есть организм работает. На чем держится власть? Власть держится на авторитете, незыблемость авторитета, на том, что император – помазанник Божий. Это система легитимности, почему одни правят, другие подчиняются. Да потому что это отражает структуру бытия, так должно быть. Император, его не выбирает народ, что такое там демократия, кто-то чего-то кого-то выбирает. Это совершенно другая технология прихода к власти и обоснования, почему ты находишься у власти. И на государство работала церковь, потому что она поддерживала эту модель. А тут придут какие-то философы, скажут, что все люди равны от природы. Каждый должен получать в зависимости от того, сколько произвел, по своим способностям, по тому вкладу, который он внес в общество и так далее, и так далее. Что система выборов должна основываться на каких-то демократических технологиях и так далее, и так далее. Это шло вразрез. Если бы государство принимало как руководство к действию те проекты, которые давали им философы. Запад тоже разделял это иллюзии о том, что есть власть на земле, имеет подтверждение властью от Бога и так далее, так далее. Другое, что они потихонечку избавлялись от этих иллюзий, и механизмы старались сформировать механизмы, скажем так, более рациональные, рационально прозрачные, обоснованные наделение кого-либо властью. Эта вся механика прописана, скажем, там у Локка, у Гоббса и так далее, так далее, так далее. Ну, у нас все с запозданием. У нас и христианство позже приняли, и философия позже появилась. И тот же самый Леонтьев и славянофилы как раз видели в этом сильную сторону. Они говорят, а чего вы нас все ругаете? Мы же молодые еще. Это Запад, мужик здоровенный. Он все знает, у него есть жизненный опыт. Он университеты позаканчивал, он военную службу прошел. Чего сравнивать 16-летнего юнца с 50-летним мужиком? У нас еще все впереди. Да, мы делаем ошибки. Мы там что-то кривое сделали, там что-то. Равно как и 14-летний юноша еще не в состоянии что-то делать так ловко, как делает тот мужик. Поэтому здесь они видели нашу силу. Они говорили, у нас в будущем еще все впереди. Мы только-только-только учимся. Мы молодые. Вот. Поэтому и Леонтьев говорил, радуйтесь, что мы молодые. У нас жить, да жить еще 1000 лет. А Запад уже все гниет. Отсюда вот этот тезис, и прозвучавший в частности у Победоносцева, что вот Россию надо подморозить. Что подморозить от тлетворного влияния Запада, от этой гнили. А как можно прекратить процесс гниения? Только подморозив продукты. Вот отсюда биологических таких образов много было и в то время. Все эти люди тоже занимались, соответственно, науками какими-то естественными, переносили вот эти аналогии. Поэтому призыв такой – подморозить Россию. Ну, сам Победоносцев понимал какие-то моменты, не всегда был в восторге от того, где он живет, где он работает, что ему принадлежит одно сравнение России. Как он сказал как-то, что, а знаете, что такое Россия? Россия – это ледяная пустыня, а по ней бродит лихой человек. Вот что такое Россия. Потому что какая-то тоска, безысходность, что здесь бананы долго не будут расти. Здесь еще, в общем-то, пахать и пахать. И уже завершая краткий обзор, очень-очень краткий обзор истории философии в России, истории русской философии, хотелось бы несколько слов сказать, изложить видение философии в современной России. Ну, чтобы понимать современное положение, ход дел в современном философском сообществе, надо иметь в виду определенный временной промежуток, ну, я думаю, лет 15 как минимум. Тогда будут понятны, в общем-то, какие-то реалии современной философской жизни. Необходимо не забывать, что, по сути, в общем-то, еще продолжается некий переходный процесс, а именно переход от советской системы размышления, каких-то институций и так далее, так далее. И за 15 лет все разом не происходит, разом невозможно совершить, нельзя полностью отказаться в обществе от того, что, скажем, навязывалось в течение 70 лет. Поэтому в современном философском сообществе вы найдете и поколение, которое сегодня, скажем так, с нуля получили чистое классическое нормальное философское образование, и в то же время можете найти носителей, такой, получивших навыки, своеобразно понимающих философию еще в советское время. Скажем так, носители советской философии, ну, которые уже употребляют другие слова. Ну, в целом, все-таки, конечно, условия для философства сегодня совершенно другие. И мы живем в эпоху все-таки такого открытого общества, это полная открытость всем другим философским традициям. Не всегда это было и даже в дореволюционной России, хотя был более открытый режим, более удачность, больше возможностей у философского сообщества, чем в советское время. Но сегодня это максимальная открытость. Вы можете изучать, приобщаться к любому типу философствования. Но, тем не менее, мы наблюдаем, по сути, тот же самый расклад, который был в XIX веке. Также вы можете найти рьяных сторонников Запада, западной культуры, западной философии, которые считают, что философствовать можно только в рамках, там, скажем, как философствуют в Германии, во Франции там, или в Америке, предпочитающих за неимением собственной философии просто, скажем, переводить какие-то философские тексты английских, американских мыслителей и так далее, и так далее. Также есть сторонники отечественного, самобытного, русской национальной философии, что у нее свои начала, свои принципы, надо опираться только на них, тогда мы не потеряем свое лицо, и у нас будет какая-то особенность. А так мы растворимся просто вот в этом глобальном обществе. Также расклад сохраняется, описанный на уровне XIX века, это, собственно, университетская философия, философия в духовных академиях, но сегодня она уже не играет той роли, которую играла в XIX веке. Сегодня ее роль уже, скажем, третьестепенная, если даже не менее. И столь же активное влияние на философский процесс оказывает внекафедральное, скажем, внеуниверситетское сообщество. Здесь есть свои плюсы, все-таки свои минусы. Если в XIX веке вот эта внеакадемическая, внекафедральная, кружковая философия, домашняя, салонная философия вовлекала, привлекала к себе все-таки людей с достаточно высоким интеллектуальным уровнем, там просто людей, что-либо не читающих, не было. Люди, тем не менее, получали какое-то образование, постоянно были в чтении каких-то канонических текстов. То есть сегодня мы в философском сообществе, вот если речь идет о третьем уровне, имеем все-таки огромное количество довольно-таки агрессивных дилетантов, которые, да, сознание которых чрезвычайно аморфно, деструктурировано, фрагментарно просто-напросто, что где-то что-то они увидели, нашли в интернете. И вот это, или мы живем в информационном обществе, и в интернете вы можете найти практически все работы. И возникает иллюзия, что, ну, много информации о философии, я в любой момент могу как бы что-то посмотреть, я как бы знаю эту философию. Но здесь аналогия такая, вот мы сидим у книжных полок, вот книги по философии. Пока вы здесь сидите, а книги там, нет философии. Философия, одно из условий приобщения к философии, вы должны книгу взять и читать, за ней прочитать другую, третью и так далее, и так далее. То есть это некий акт взаимодействия с какими-то философскими текстами, с какими-то реальными философскими проблемами, причем перманентный, непрерывный акт. Вы все время должны находиться в философии, в философских темах, в философских проблемах, участвовать в дискуссии. Ею нельзя заниматься, что, скажем, там, после ужина, там, в свободное от работы время. Философия должна быть все время твоей работой. Это ненормированный рабочий день. С утра до вечера вот ты должен присутствовать в философии. Даже будучи вовлеченным в какие-то политические ситуации и так далее, так, все это будет вторичным. Изначально должно быть. В любом процессе, в любом явлении, в любой институции всегда есть два момента. Позитивный и негативный. Вот я сейчас очертил пока чисто негативный момент, что вот появление огромной армии таких самозванцев, недоучек, агрессивных, имеющих какое-либо мнение без достаточных на то оснований и так далее, и так далее. Но это болезнь роста, просто вот выброс огромного количества информации, возможность легко приобщиться к этому, не проходя соответствующих обрядов инициации. Ну, например, даже в советское время или в дореволюционной России, чтобы как-то пребывать в философском процессе, грубо говоря, вы должны пройти какие-то обряды инициации. Вы не можете прийти на какой-то семинар, дискуссию, вот просто как-то так, и вас никто там слушать не будет. Вы должны как-то, скажем, либо иметь диплом философа, либо кандидат наук. Грубо говоря, были какие-то структуры, какие-то виды деятельности, куда вы не могли проникнуть, пройти, скажем, не будучи кандидатом наук. Просто-напросто, или доктором наук, или еще что-то, и так далее. То есть было некое пирамидальное устройство, и чем в более высокий уровень вы хотели попасть, тем больше требований, формальных требований предъявлялось к вам. Сейчас вот эта пирамидальная структура, в общем-то, продолжает работать, но уже отношение более такое терпимое, либеральное, спокойное. И есть понимание, что, в общем-то, реально хорошее философское образование можно получить, делая это самостоятельно вне академических схем. Вы можете скачать с любого хорошего университета учебные планы, программы, список обязательной литературы, второстепенной литературы. Все по плану просто-напросто читать. Много проводится где-то семинаров, встреч, дискуссий, конференций, куда вы можете прийти, подать тезисы, послушать, как это вживую работать, записаться что-то, в том числе и в интернете, в каких-то сетевых сообществах, проверить себя, а правильно ли вы усвоили вот этот материал. Потому что когда вы просто читаете, создается иллюзия, что вы это и понимаете. Но когда начинаете проговаривать, понимаете, что не совсем все верно понимаете. Так вот, и мы сейчас, конечно, замечаем появление каких-то структур, сообществ философских вне, скажем, официально одобренных. Скажем, появляются какие-то философские колледжи, где, с устойчивой какой-то структурой, пытающейся дать философское образование как некое альтернативное образование традиционному философскому образованию, потому что в традиционном философском образовании много времени тратится на какую-то рутину, на какие-то ненужные дела. Часто мы можем там найти предметы, которые не совсем нужны вот для данного времени. А вот эти неформальные, неофициальные институции, они более мобильны в этом плане, они могут быстро изменить свой учебный план и программу. В сетевых сообществах, в благосфере вы можете найти какие-то ассоциации, сообщества, где люди по интересам вполне серьезно пытаются решать те же самые проблемы. И по ходу этих дискуссий видно, что люди не просто рассуждают, заявляют свою точку зрения, но при этом чувствуется, что они осваивают какой-то пласт философской литературы. Вот. И поэтому вот эта ситуация абсолютной свободы раз и огромного массива информации философской, выложенной в интернете, которую вы можете получить совершенно бесплатно, любого типа литературы, в том числе и на языках, конечно, оно принесет свои плоды, что вот появится какой-то свой Ломоносов, взращенный на основе уже вот этих современных информационно-коммуникативных технологий, которому на пользу пойдет вот это изобилие литературы и свобода мнений, отсутствие привязанности какой-то жесткой к каким-то институциям, соблюдение каких-то правил жестких, порой ущемляющих вот эту творческую мысль. Но это пока дело будущего, я смотрю на это с оптимизмом, хотя на данный момент я таких не вижу, но, скажем так, вот этот котел, набор элементов, которые создают наше современное общество, все те технологии, все те информационные возможности, как я смотрю на это как профессионал, как преподаватель, как сам человек, знающий изнутри вот эти информационные технологии, по моей оценке, что это благотворная ситуация, благотворная атмосфера для философского процесса. Но придут ли оттуда философы, это покажет будущее. Пока не приходят из университетов.